Юлия Кот. Геймпоинт. Каждому, кому казалось, что матч уже проигран. Тишина между четвертями — это не конец. Это момент перед новым началом. Глава первая. Петр.
Держу пари на 500 рублей, что ты не сможешь попасть в кольцо с этого места с закрытыми глазами. Голос Кати прозвучал прямо у него за спиной, заставив вздрогнуть. Петя обернулся. Она стояла под щитом, скрестив руки на груди, и смотрела на него с тем самым выражением, которое про себя он называл убийственным. Убийственным для его сердца, конечно. Катя свела к переносице светлые брови, и Пете захотелось разгладить пальцем образовавшуюся морщинку. Весь зал Оникса был в их распоряжении. Где-то на трибунах Рома с Никитой о чем-то спорили, размахивая руками. Василиса снимала их на телефон. И Петя мог поставить что угодно на то, что это видео потом окажется в социальных сетях, а сопровождать его будут смешные подписи. 500? Петя подбросил мяч и поймал его одной рукой. «Я стою дешевле двойного бургера и большой колы». «Сравнивать себя с моей любимой едой — заведомо проигрышная позиция, Краснов», — парировала Катя. «В прошлую среду ты промазал с полуметра». Это был тактический промах. Хотел дать Ромке почувствовать себя победителем, когда он забросил трехочковый. «Ага, конечно». Катя рассмеялась, и звук этот звонкий и чистый эхом разнесся под сводами пустого зала. «Итак, ставка? Или боишься проиграть?» Петя посмотрел на нее. На ее улыбку, от которой появлялись ямочки на щеках, на огонь в голубых глазах. Он наблюдал, как солнечный свет из высоких окон падает на светлые волосы, словно создавая вокруг нее свечение. Видел знакомую родинку над губой. И понимал, что через неделю он не сможет просто так обернуться и увидеть ее. «Ладно». Петя сделал несколько шагов к центру зала. «Но если выиграю, ты едешь со мной в Ростов. В багажном отсеке поезда. Будешь моим талисманом». «В багажном не поеду. Только первым классом». Катя покачала головой, но улыбка не сошла с ее лица.
«Эй, голубки! Да меня ж сейчас тут стошнит!»
Раздался крик с верхних трибун.
«Вы будете играть или глазами друг друга сверлить? Меня еще Геншин ждет. Я на боссе застрял. А вы тут романтику разыгрываете».
Геншин. С английского Genshin Impact. Популярная компьютерная игра в жанре экшн-адвенча с открытым миром и элементами RPG. Рома Волков свесился через перила, изображая смертельную тоску. Рядом, развалившись на скамейке, сидел Никита. Он ничего не говорил, лишь наблюдал за ними с легкой, понимающей ухмылкой. Василиса, расположившаяся на ступеньке ниже, щелкнула кадр.
«Иди играй в свой Genshin. Кого ты там вчера крутил? Шило какое-то.
Не понимаю, как можно крутить персонажа игры?» Фыркнула Катя, не отводя взгляда от Пети.
«Шиланен, а не Шила!» — заржал Ромка.
«Шиланен» — с английского «Ксайланен» — персонаж популярной игры Genshin Impact.
«А крутить персонажа — это просто сленг такой. Я трачу внутриигровую валюту, чтобы получить случайный перс...»
Василиса стукнула Волкова по коленке, отчего тот запнулся.
«Душно стало, Ром. Форточку бы открыть!» — хихикнула она.
«Да Катька сама спросила!» — надулся тот.
«Э, за Катьку сейчас от меня получишь!» — отозвался с паркета Петя.
«Ладно, ладно, Катерина!» — поднял руки Волков.
«Бросай уже!»
— шумно выдохнула она, пока я не передумала и не подняла ставку.
«Молодец, Морозова! Вот это по-нашему!» — поддержал Рома. «1000 с него содрать надо, минимум!»
«Рома!» — обернулся к нему Петя.
«А ты не хочешь тоже поспорить? На то, что я попаду?» «С закрытыми глазами? С центра?»
Рома фыркнул.
«Я лучше посмотрю, как ты проиграешь, и будешь Кате всю неделю завтраки в постель носить».
«Он и так носит», — заметила Катя с притворной важностью. Петя снова взглянул на Катю, на ее вызов. Он кивнул.
«Ладно, 1000.
Но если попаду, ты признаешь, что я величайший баскетболист Волгограда.
Вслух, при свидетелях».
«Ты и так величайший баскетболист Волгограда», — тихо сказала Катя, и в ее голосе не осталось и следа от шутки.
«Просто иногда об этом забываешь». Их взгляды встретились. Все, что пряталось за шутками, внезапно испарилось, как капля воды на раскаленном камне. Шутки закончились. Осталась только правда, которая висела между ними тяжелым, невысказанным грузом. Правда о том, что через несколько дней этот зал, эти крики, этот смех — все это останется в прошлом.
Петя глубоко вдохнул и закрыл глаза.
Тьма. Только звуки. Его размеренное дыхание, далекий гул города за стенами,
Биение собственного сердца в ушах. Он представил траекторию. Мысленно увидел, как мяч описывает идеальную дугу и точно, без единого касания дужки, проходит через сетку. Он чувствовал вес мяча в руках, шершавую поверхность. Чувствовал, как напрягаются мышцы ног, спины, плеча. Он сделал бросок. Мяч покинул его пальцы. Петя не открывал глаз, слушая. Тишина в зале была оглушительной. Даже Волков притих. Все замерли, следя за полетом. Катя, сжав кулаки. Рома, высунувшись с трибуны. Никита, приподнявшись с места. Василиса, не опуская телефона. Мяч, казалось, летел бесконечно долго. И вот легкий скользящий звук. Идеальное чистое попадание. Даже щит не дрогнул.
«Да как так-то?» — завопил Рома. «С закрытыми глазами, Карл, это же читерство! Ты там глаз приоткрыл, я видел!»
«Молчи, неудачник!» — рассмеялась Василиса, снимая его возмущенное лицо.
«Я даже не...»
Рома начал заикаться.
«Никит, ты видел? Это физически невозможно!»
«Видел», — спокойно ответил Никита. «Бросок чистый. Признавай, Краснов велик». Петя, наконец, открыл глаза. Первая, кого он увидел, — это Катя. Она стояла все так же, скрестив руки, но теперь на ее лице сияла самая широкая, самая победоносная улыбка, которую он только помнил в нее. «Ну что, величайший?» — сказала она, подходя к нему. «Готовь 1000, потому что пари было о том, что ты не попадешь». Петя остолбенел.
«Что?»
«Ты же слышал». Катя остановилась в паре сантиметров от него, подняв подбородок. «Держу пари, что ты не сможешь попасть. Ты попал. Значит, проиграл». Рома на трибуне зашелся в истерическом смехе, катаясь по скамейке.
«Оу, вот это поворот! Я признаю, что Морозова просто гений. Краснов, плати, не позорься!»
Петя смотрел на Катю, на ее хитрющие сияющие глаза. И вдруг рассмеялся. Рассмеялся так, что у него заныли мышцы пресса. Он схватил ее за талию, поднял в воздух и прокрутил вокруг себя.
«Я поймал самую опасную мошенницу! Пусти!»
Она хохотала, отбиваясь. «Плати долг. 1000 рублей. Я их на пару двойных бургеров потрачу». Он поставил ее на ноги, но не отпустил, глядя в ее смеющиеся глаза.
«Ладно», — сказал он, — «забирай. Все равно самое дорогое, что у меня есть, уже твое».
Катя прекратила смеяться. Ее улыбка стала мягче, грустнее. Петя положил ее ладонь себе на грудь.
«Эй, а можно нам уже не смотреть на эту мыльную оперу?» — прокричал Рома. «Я голодный. И вы все мне должны моральную компенсацию. Идем уже».
«Идем», — крикнула ему Катя, не отводя взгляда от Пети.
«Сейчас».
Она встала на цыпочки и быстро, по-воровски, поцеловала его в губы. «Это аванс», — прошептала она. «Остальное потом». Катя развернулась и побежала к выходу, догоняя Василису. Рома что-то кричал им вслед, размахивая руками. Никита спускался с трибун неспешной, уверенной походкой. Петя остался один в центре зала. Он подошел к мячу, поднял его. Провел рукой по шершавому щиту, нащупав ту самую вмятину и нарисованный когда-то смайлик. Он посмотрел на уходящих друзей, на пустеющий зал. Он попал с закрытыми глазами. Но сейчас, широко открытыми, он не был так уверен в своем будущем, как несколько минут назад. Он чувствовал лишь одно — острую режущую боль предстоящего прощания и сладкий привкус ее поцелуя на губах.
«Краснов, шевелись!» — донесся с порога голос Ромы. «Хватит впадать в тоску, а то мне самому тошно станет!»
Петя глубоко вдохнул и побежал к выходу. К ним. К своему последнему недельному счастью.
Глава вторая. Катерина. Воздух в коридоре главного корпуса Волгоградской государственной академии физической культуры был густым, как кисель, и состоял из тысячелетней пыли с высоких потолков, запаха кофе, похоже, впитавшегося в стены, и едкой резины кроссовок и еле уловимого аромата лака для паркета, который давно уже стерся, но чей призрак до сих пор витал под сводами. Для Катерины Морозовой это был запах нового мира. Она стояла в очереди из 20 человек, сжимая в руке папку с документами, и чувствовала себя актрисой, которую заставили играть не свою роль в незнакомом спектакле. Папка была тяжелой. Не физически. Внутри лежали всего лишь копии паспорта, аттестата, состоящего сплошь из пятерок, и медицинская справка. Ее тяжесть была в том, что каждый из этих листов казался кирпичиком в стене, которую она добровольно возводила между своим прошлым и будущим. Прошлым, где пахло гимнастическим ковром и канифолью. Будущим — туманным, безликим, пахнущим вот этим самым коридором, пылью и чужими амбициями. Впереди нее две девушки оживленно обсуждали, как будут валить сессию и какие пары можно прогуливать. Сзади парень с накачанными бицепсами уверенно рассказывал другу, что его заставили поступить сюда родители, чтобы получить хоть какую-то бумажку. Катя слушала этот гул чужих жизней и думала о том, что ее собственная жизнь будто застыла в подвешенном состоянии, как пылинка в солнечном луче, пробивавшемся из высокого окна. Она боялась. Ей казалось, что она подошла к выбору с умом, закончила карьеру гимнастки, чтобы стать тренером. Катя убеждала себя, что это именно то, чего она хочет, что она и правда устала от соревнований и своих амбиций, что быть простым тренером — ее призвание. Но сейчас ей стало страшно. Тот огонь, тот азарт, что горел внутри все эти годы, постепенно угасал, оставляя после себя лишь пепел рутины и усталости. Гимнастика из любви всей жизни превратилась в работу. А работа, как известно, должна приносить деньги. И тогда возник этот разумный вариант — пойти в педагоги, получить диплом, работать с детьми в школе или обычной секции. Не растить чемпионов, а просто прививать любовь к движению. Это казалось безопасным, правильным. Но сейчас в этом шумном большом коридоре ее охватывали сомнения, острые и тошнотворные. А не убегала ли она? Не пряталась ли за ширмой разумного выбора от необходимости искать свой особенный, пугающий и потому такой притягательный путь?
«Морозова Катерина?»
Голос секретаря приемной комиссии, женщины лет 50 с усталым, но добрым лицом, вывел ее из оцепенения.
«Проходите. Подавайте документы».
Катя механически прошла в кабинет и протянула папку. Женщина, представившаяся Светланой Петровной, бегло с профессиональной бесстрастностью проверила бумаги.
«Отличный аттестат», —
отметила она.
«И спортивные достижения впечатляют».
Секретарь одобрительно кивнула, просматривая грамоты и выцветшие фотографии с подиумов.
«Мастер спорта по художественной гимнастике. Призер первенства ЮФО. Почему решили уйти из большого спорта? У нас, кстати, есть и спортивное направление. Можете подать документы и туда».
Вопрос прозвучал как удар хлыста. Прямой, неудобный, вскрывающий все ее незажившие раны. «Хочу попробовать себя в педагогике», — коротко ответила Катя, чувствуя, как горит лицо.
«Работа тренером мне интересна».
«Понимаю».
Светлана Петровна вздохнула, и в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление.
«Обидно терять такую спортсменку, но вы молодец, что нашли в себе силы перестроиться. Жизнь на этом не заканчивается».
Она поставила печать на заявление, и этот глухой стук напомнил Кате хлопок закрывающейся двери.
«Поздравляю, вы поданы. Подпишите здесь».
Катя подписала дрожащей рукой. Буквы вышли корявыми. Все. Точка невозврата пройдена. Она вышла из кабинета, чувствуя себя не победителем, зачисленным в вуз, а предателем. Предателем самой себя, своих лет упорства и труда, своих медалей, которые теперь будут просто пылиться на полке, как немые свидетели прошлой жизни. Она шла по коридору, и ей казалось, что все эти посторонние парни и девушки смотрят на нее и видят. Вот неудачница, которая не смогла, не дотянула, сломалась и теперь ищет себе удобную клетку. Чтобы заглушить этот навязчивый ядовитый голос, она достала телефон, большим пальцем вывела. «Катя». Подала документы. Она хотела добавить. «Мне кажется, я совершила огромную ошибку». Но стерла. Петя и так был поглощен грядущим переездом и новым контрактом, своим собственным прыжком в неизвестность. Катя всегда умела справляться с проблемами. Спорт научил ее быть сильной и полагаться на себя и свои возможности. Ответа не последовало.
Она сунула телефон в карман и почти бегом, будто за ней гнались призраки ее несостоявшегося будущего, покинула здание академии. Катя шла по городу, не разбирая дороги, и ноги сами понесли ее к старому спорткомплексу «Юность». Сезон еще не начался, и от этого знакомое до слез место казалось заколдованным, погруженным в летнюю спячку. Она оттолкнула тяжелую дверь и зашла внутрь. Пустые трибуны, зачехленные маты, мостик, по которому она ходила сотни или тысячи раз. Она направилась к главному залу, присела на корточки и прикоснулась к ковру. Здесь, на этом самом месте, Катя показала свою первую программу с лентой. Она помнила тот день, словно он был вчера. И здесь же, спустя годы, осознала, что больше не может соревноваться ни с соперницами, нет. С самой собой.
«Морозова, что ты тут бродишь, как привидение?»
Катя вздрогнула. В проеме двери стояла Ирина Викторовна, ее бывший тренер. Она поправила прическу, которая и без того всегда была идеально гладкой, и сузила глаза, рассматривая сверху вниз Катерину, все еще сидящую у ковра. Так Ирина Викторовна походила на грозную орлицу.
«Здравствуйте, Ирина Викторовна. Я просто...»
«Просто в юность не приходят»,
— отрезала тренер, приблизившись. Она приподняла идеально очерченные брови.
«Что случилось?»
Катя опустила взгляд. Ирине Викторовне, которая была ее тренером с тех самых пор, как Катя впервые переступила порог юности, врать было бесполезно. Документы подала. В академию. На педагога. Ирина Викторовна несколько секунд молча смотрела на нее.
«Поздравляю с поступлением», —
произнесла она наконец, и в ее ровном голосе не было ни радости, ни осуждения.
«И почему у тебя при этом лицо, будто ты турнир проиграла?» «Помнится, когда ты уходила из спорта, то была счастлива, говорила, что устала».
Ирина Викторовна потерла крючковатый нос, поджала губы. Она всегда так делала, когда была чем-то недовольна.
«Не знаю. Казалось, это единственный разумный выход. Стабильность, диплом. Но сейчас... По-моему, я только что предала все, чему посвятила жизнь». Пробормотала Катя, рассматривая ковер так, словно ответы были скрыты в его гладком ворсе.
«Выход?»
Ирина Викторовна фыркнула, и в ее голосе прозвучала насмешка.
«Катя, жизнь — это не шахматная задача с одним правильным ходом. Тренер в секции — это не приговор, не конец пути. Это может быть началом чего-то абсолютно нового, твоего. Но если ты идешь туда с ощущением, что это выход, а не вход, если идешь с опущенной головой и выключенным сердцем, ничего хорошего не выйдет ни для тебя, ни для детей».